Дорогие друзья, в этой нашей лекции, в беседе мы будем говорить о первых и совсем неудачных реформах Горбачева во внутренней жизни. Во главу угла экономической модернизации Горбачевым была поставлена новая инвестиционная и структурная политика, которая предполагала перенести упор с нового строительства, покончив тем самым с разорительной практикой долгостроев и незавершенки, на техническое перевооружение действующих предприятий и производств. Задачей номер один было признано ускорение развития машиностроения, в котором усматривалась основа быстрого перевооружения всего народного хозяйства. Программа ускорения предполагала опережающее в 1,7 раза развитие машиностроения по отношению ко всей промышленности и достижение ею мирового уровня уже в начале 1990-х годов. Как пишет в своей книге «Коллапс. Распад Советского Союза» Владислав Мартинович Зубок, это была технократическая мечта его поколения. Умные машины, управляемые образованными, не пьющими идеалистами-энтузиастами, помогли бы преодолеть историческую отсталость Советского Союза. Это конец цитаты. Но ни в одном из партийных документов, ни в одном из официальных расчетов не говорилось, что для достижения цели догнать Америку за 5 лет в важнейшей области необходимо было, чтобы производство оборудования для самого машиностроения развивалось в сравнении с ним еще в 2 раза быстрее. Большевистской экономике это было совершенно не под силу. Предпринятые массированные денежные, в том числе валютные вливания в машиностроение не дали эффекта ни через год, ни через 2 после провозглашения этого направления приоритетным. Руководство и рабочие на старых заводах не были в них заинтересованы рублем и противились нововведениям. Большая часть дорогостоящего оборудования, закупленного на валюту, потому что свое-то не могли создать, не была даже установлена и ржавела на складах или под открытым небом. То есть людям это было не нужно. Они вот делали свой вал, и все было в порядке. Получали свою зарплату и казенную премию. Делать что-то новое можно было только с переходом на хозрасчет. А хозрасчета пока не было. Предсказуемой неудачей закончилась и школьная реформа, одной из задач которой ставилось всеобщее компьютерное обучение школьников. Помню, как в то время говорили: электрификация плюс компьютеризация всей страны. Все это звучало совершенно фантастически. Первый компьютер в моих руках, вот лично в моих руках, появился, я очень хорошо помню, в апреле 1995 года. Понятно, в 1985 году для нас компьютер был какой-то диковинной и чудесной машинкой. А говорили о компьютеризации всей страны. Подразумевалось, что выпускники станут вровень с синеворотничковым рабочим классом Запада и создадут прочную кадровую базу для научно-технического прогресса. Но из виду была упущена малость, в кавычках. Советская промышленность не могла произвести и толики компьютеров, необходимых для осуществления реформы. Горбачев также сильно надеялся на внедрение компьютеров в планировании и поощрял группу ученых во главе с Евгением Велиховым, которая обещала ему прорывы в этой области. Все это оказалось очередной иллюзией. Компьютеры тоже закупались на Западе, но работать с ним, применять их, даже в Госплане в то время еще не умели. Был принят новый закон о госприемке. Вдохновлялся Горбачев и его соратники, академик Абалкин в частности, тем, что так было у Ленина в 1918 году. Рабочие коллективы решали, что производить. И вот создали новый закон о госприемке, согласно которому на промышленных предприятиях создавались специальные комиссии по контролю за качеством продукции. В январе 1987 года 70 тысяч инспекторов были к работе на предприятиях. И тут же забраковали продукцию госпредприятий стоимостью в 69 миллиардов рублей из-за низкого ее качества. Даже западные заводы, построенные при Брежневе, оказались поставщиками брака, в том числе и Жигулевский завод автомобилей. В отсутствии комплектующих, которые были забракованы, многие сборочные линии остановились. Никто не знал, что делать с предприятиями, бракоделами и с их работниками. Ни банкротства, ни массовых увольнений в СССР тогда не было. После нескольких месяцев хаоса экономика вернулась в прежний режим и опять стала штамповать некачественный вал. Среди команды административных мер наибольшую известность в первый год приобрело постановление ЦК КПСС о мерах по преодолению пьянства и алкоголизма. Бытовое пьянство, как я уже не раз рассказывал в наших беседах, и алкоголизм стали к 80-м годам подлинной трагедией России. Злоупотреблял алкоголем каждый третий взрослый мужчина, каждая восьмая женщина. Пили студенты, учащиеся ПТУ, школьники старших классов. Ходила крылатая фраза «выпил с утра и весь день свободен». В 1985 году среднегодовой объем потребления на душу населения, считая грудных младенцев, составлял уже 10,6 литра чистого спирта. В 1984 году на улицах было подобрано 9 300 000 пьяных. 12 миллионов пьяных задержала милиция. В состоянии опьянения было совершено 13 тысяч изнасилований и 29 тысяч ограблений. Как показывали опросы общественного мнения, 75% респондентов называли главной причиной проблемой страны, главной болезнью страны – пьянство. Горбачев говорил, что в год 107 тысяч коммунистов попадают в отрезвители и 370 тысяч комсомольцев. То есть это не только для беспартийных болезней. С 1950 года потребление алкоголя увеличилось в 4 раза. 2/3 преступлений в пьяном виде. Рост преступности идет в прямой пропорции к росту потребления алкоголя. Снизился уровень продолжительности жизни мужчин. Лигачев заявлял, главная причина роста пьянства – рост производства алкогольных напитков, а не пережитки капитализма. То есть простая идея – перестать производить напитки, и народ выздоровеет. Но народу явно угрожало физическое вырождение. Сам Горбачев говорил, речь идет не только о главной социальной проблеме настоящего времени, но о биологическом состоянии народа, о его генетическом будущем. И мы, если этой проблемы не решим, ни о каком коммунизме не можем говорить. Сам Горбачев, как вы помните, алкоголь употреблял мало, хотя друзья юности рассказывали, что иногда за беседой мог и бутылочку с ними уговорить. Но со стороны ему была еще яснее видна обширность бедствия. Бороться решили старыми партийными методами. Запрещать производить, запрещать продавать, запрещать употреблять. Чтобы население могло покупать что-либо еще, кроме алкоголя, хронически отстающее от спроса производство потребительских товаров должно было чудесным образом увеличиться до фантастического показателя в 21 миллиард рублей. То есть, представляете, вот на эти деньги покупали водку и пиво, да, а теперь должны были покупать там хорошие вещи, одежду, машины, обувь, мебель. Но ничего такого не было, ни производить такое не могли, ни покупать за границей такого денег не было. Иначе, если не произведем, если сократим производство алкоголя и не будем производить больше товаров народного потребления, как предупреждал сотрудник Газплана Лев Воронин, нам буквально нечем будет отоваривать деньги, находящиеся на руках населения. Антиалкогольная кампания, между тем, проводилась энергично, с опережением намеченных сроков. Уже к концу 1986 года производство алкогольных напитков сократилось почти вдвое. Хотя напивались в основном водкой, были заодно вырублены прекрасные виноградники Крыма, Закавказья, Молдавии. Эта реформа, как и большинство других, дала неожиданные и непредвиденные результаты. Правда, антиалкогольная кампания принесла некоторые положительные плоды. В 1986 и 1987 годах немного поднялась средняя продолжительность жизни мужчин и повысилась рождаемость, а уровень преступности снизился. Но в целом, как первая важная публичная инициатива Горбачевской администрации, кампания потерпела крах. Секретарь ЦК Долгих, возвращаясь из поездки на гидроэлектростанцию в Подмосковье, проезжал мимо винного магазина. Люди видели мою машину, ну, ЗИЛ, естественно, и трясли кулаками. Они проклинали и меня, и всех нас за то, что мы им устроили, говорил он потом на Политбюро. Горбачева стали называть минеральный секретарь, генсок. Да, кстати, Рыжков и некоторые другие члены Политбюро были против такой борьбы с алкоголизмом. Главными поборниками были Лигачев и Соломенцев. Лигачев был трезвенником, Соломенцев – заправским выпивохой, но, видимо, хотел подольститься к Горбачеву. Поначалу в борьбе за сухой закон Горбачев во многом полагался как раз на Лигачева. Раиса Горбачева с энтузиазмом поддержала антиалкогольную кампанию мужа. Ее брат был запойным алкоголиком, и муж ее сестры тоже был алкоголиком и разбился насмерть, когда пьяный упал с лестницы в собственном доме. А вот мать Горбачева, напротив, как трезвомыслящая старая женщина, считала, что ее сын делает глупость. Когда Горбачев очередной раз приехал погостить к ней в Привольное, она решила повоспитывать его, как в детстве. Накрыла на стол, выставила всевозможные блюда и напитки, как, естественно, казачке полагалось, но из алкоголя не было ничего. «Мама», – упрекнул ее Михаил Сергеевич, – «а что же ты? Хотя бутылочку вина поставила». Она посмотрела ему в глаза и сказала: «Ты знаешь, Миша, кто-то в стране придумал этого не делать. Так вот, я хочу тебе сказать, что это очень плохо. Свадьбы играют, и все ругаются в твой адрес. День рождения, и все ругаются в твой адрес. Я ничего не поставлю, потому что завтра все будут говорить: значит, ему можно, его матери можно, а нам нельзя». Экономический ущерб и потери для бюджета за период между 85-м и 90-м годами составили около 100 миллиардов долларов. Потребление алкоголя населением не сократилось, но вместо государственной продукции стали употреблять самодельные, зачастую суррогатные напитки. В магазинах возник хронический дефицит сахара. Самогон варили все, от сельских бабок до профессоров. На сахар пришлось вводить карточки. Самогон варил и мой брат, химик, из лаборатории принес целый набор химической посуды. Помню, как-то раз огромная колба с брагой при нагревании лопнула, разлилась по полу, и весь большой многоэтажный дом московский, панельный, наполнился запахом браги. Все дети хорошо спали на всех этажах, потому что были пьяные. За бутылками водки охотились. Как-то раз мы с моим другом, покойным Алексеем Соломиным, отправились в это время в путешествие на север, в Ферапонтово. У меня была где-то купленная, припасена бутылка водки. И вот мы с ним в совершенно глухом месте, в лесу, накрыли столик, поставили палатку и пошли искупаться в Бородавском озере. А когда вернули, все было так же, ибо открытые шпроты и рюмочки, все было на месте. Вещи, естественно, но бутылки водки не было. Хоть медведь украл, что ли. Вот так люди все страдали из-за всего этого. Но при этом был нанесен серьезный ущерб государственной казне. массированная антиалкогольная кампания сократила поступление в бюджет от продажи спиртных напитков на 37 миллиардов рублей в течение 3 лет. И впервые в истории коммунистического режима привела к острому бюджетному дефициту. Это совпало и с проблемой нефти. Нефтедобыча в СССР в последние годы застоя, в 80-84-м, несколько снизилась, но при Горбачеве стала расти. Однако мировые цены на нефть в 86-м году рухнули с 27 до 10 долларов за баррель. Советская экономика недосчиталась 13 миллиардов долларов экспортных доходов, что привело к дефициту торгового баланса в 14 миллиардов долларов. Советский долг западным банкам в твердой валюте вырос с 27,5 миллиардов долларов в 1985 году до 39,4 миллиарда долларов в 1986 году. То есть экономика стала не лучше, а хуже. И это мы все ощущали тогда на своей шкуре. Апофеозом стратегических установок первого этапа правления Горбачева явился 27-й съезд КПСС, состоявшийся в феврале-марте 1986 года. С Анатолием Николаевичем Яковлевым и другими помощниками шла подготовка доклада Горбачева. Работали по 10-12 часов, сначала в Пицунде, потом под Москвой. Выступление Горбачева было 25 февраля. Ровно через 30 лет с того дня, когда на закрытом выступлении Хрущев 25 февраля 1956 года сделал доклад о культе личности Сталина, который перевернул и Горбачева, и, в общем, практически всю страну. На этот раз Горбачев говорил, что надо вернуться к Ленину. Он проговорил 5,5 часов, ну, с перерывами на кофе, на чай, с молоком. Обещания, данные советскому народу, коммунистической партии, в этом докладе были обширны. Особенно заманчиво звучали обещания удвоить к 2000 году экономический потенциал СССР. В 2,5 раза повысить за тот же срок производительность труда и обеспечить каждой советской семье отдельную квартиру. В последнее обещание из здравомыслящих людей не поверил практически никто. На съезде Горбачев уже открыто говорил, что Сталин истребил Ленинскую гвардию и исказил ленинские идеи. И надо вернуться к истокам коммунизма. Он призывал активизировать человеческий фактор, вновь освоить опыт НЭПа и фабрично-заводских комитетов 1918 года. Выросший на кратком курсе ВКПБ, Горбачев, возможно, не до конца понимал, чем был НЭП в действительности и для чего он замышлялся Лениным. Возродить НЭП, объединить социализм и рынок, призывал главный консультант Горбачева в области экономики академик Леонид Иванович Абалкин. В любом случае, обращение к НЭПу у консервативной партийной верхушки вызывало намного меньше отторжения, чем идея восстановления рыночно-капиталистических отношений в СССР, о чем на самом деле, как мы знаем, незадолго до съезда, в декабре 1985 года, писал Горбачеву Яковлев. Вспоминать старый ленинский НЭП для Горбачева было удачным маневром. Идя в этом направлении, съезд, среди прочего, одобрил закон о трудовых коллективах, предусматривавший выборы директоров предприятий советами трудовых коллективов и утверждавший принцип хозрасчета на предприятиях. Вот неудачи первого года вот это, с приемкой, они заставили обратиться к хозрасчету. 27-й съезд подверг критике за утопизм прежнюю хрущевскую программу КПСС, которая обещала полное построение коммунизма в СССР к 80-му году. Но его собственные решения были выдержаны в том же духе. Преемственность с прежними целями КПСС подтверждалась названием и передовицей газеты «Правда», посвященной итогам съезда. «Наша цель – коммунизм». Веллев это тогда уже сам Горбачев, или под влиянием Александра Николаевича Яковлева уже сомневался, никто не знает. Горбачев сам не признался в этом. Но формально для всех целью оставался коммунизм, и это успокаивало КГБ и старую гвардию в ЦК. Однако конкретная реальность развивалась в явном противоречии с реформаторскими замыслами и обещаниями, свидетельствуя о полной исчерпанности возможностей коммунистической государственной мобилизационной модернизации.